Честь имею всех вас приветствовать, кланяться вам. В прошлый раз мы с вами коснулись темы, которая по существу не входит в наш план по Ветхому Завету. Но все равно она включается в общий абрис такой, поскольку воплощение и крещение – это такие события, которые завершают по существу весь Ветхий Завет и обнаруживают того, на кого этот Ветхий Завет указывал. Привечное Слово Божие, Логос, Слово Сущее становится плотью и обитает среди нас полной благодати и истины. Апостол говорит, что мы видели Его и осязали своими руками. И вот свой личный опыт видения, общения мы передаем вам, чтобы приобщить вас к той радости, какую испытали мы, апостолы, от общения с Иисусом. И чтобы радость ваша была совершенной, и вы через эту радость имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. А там, где Отец и Сын, там незримо присутствует и Святый Дух, который заявит о себе явственно в день Пятидесятницы и положит начало бытию Церкви в земных ее условиях. Вот с горницы Сионской, где собрались апостолы, вот в тот момент, когда над ними, над каждым присутствующим завис огненный язык и опалил их внутреннее, и соделал их иными, и дал им мудрость, которой не могут противостоять никакие мудрецы, мудрость мира сего. И вот они выходят на проповедь. И вот вы замечаете, что на картинах, на иконах Вознесения, сошествия Святаго Духа, часто изображается под полом в короне человек. Что это за человек? Это род человеческий. Он сидит во тьме и сени смертной, в подвале. И ждет своего просвещения. И вот это просвещение исходит от апостолов, а через апостолов должно идти и через нас. Мы продолжаем миссию, их апостольскую миссию. Миссиология Церкви. Апостолы не бессмертны, они умерли телом своим. И у них были ученики, у этих учеников свои ученики. И вот так, если можно восстановить вот эту цепь, она бы и привела нас вот в ту Сионскую горницу, где 120 человек удостоились вот такого непосредственного освящения. А после проповеди Петра приложило сразу 5000 человек. Слушатели его сказали, сказано в Писании, умилились сердцем и спросили, что нам делать, что нам теперь делать. И услышали в ответ все Евангелие в короткой фразе, в одной. Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святаго Духа. Это, несомненно, так. Вот здесь не сидит ни одного бесталанного человека, который бы вот в момент крещения не получил этот дар. Но через наше небрежение, через нашу вот такую скудость духовную, мы не замечаем этого дара и не возвращаем его себе, не культивируем, и он так и остается, и ждет своего момента. Когда человек заставит этот дар заработать, чтобы он проявился и обрадовал нас. И вот этим даром надо служить Господу Богу. И вот в совокупности своей церковь богата дарами Духа Святаго, и их невозможно перечислить. Посмотрите эти дары в 12 главе 1 послания к Коринфянам. Откройте быстренько, и мы перейдем уже к теме непосредственно. Первое послание к Коринфянам, и вот 12 глава. В этой главе апостол перечисляет некоторые из них. И на первое место ставит дар веры. Третий стих. «Потому сказываю вам, что никто...» Так, находите быстрее. 12 глава, 1 послание к Коринфянам. Третий стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». Вот здесь все сидят люди, которые называют Иисуса Господом. Миллионы людей остановились только на его человеческой природе. Под давлением фактов должны были признать его историчность. А вот божественную его природу никак не могут признать. Никто, апостол говорит, не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым, по дару Духа Святаго. Раз мы называем его Господом, значит, у нас этот дар есть. И вот какой этот дар? Дальше ответ. Дары различны, но Дух, источник их, один и тот же. И служение в церкви, добавим, различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех нас. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Вот Господь учитывает нашу индивидуальность. Он обладает всеведением абсолютным. Ему не нужно планировать, ему не нужно гадать, предполагать, что дать каждому человеку. Это дается сразу. Учитывается его неповторимая индивидуальность. И вот здесь об этом и сказано. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Проявление Духа. Он не спит, а он проявляет себя, действует, действует самовластно. И вот не нужно препятствовать действию Духа Божия в нашем сердце. Пусть он действует в нем с властью. И вот эта властность будет ощущаться нами, и мы никогда не спутаем это действие, повеление Духа Божия, что нам делать, с нашими собственными эмоциями, которые, знаете, теряются. А что это ли, так ли, этак ли? И дальше он перечисляет. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, ведь это величайший дар. Не той мудрости, которой хвалится мир, это мудрование. Умертви плоти наше мудрование твоею мудростью. Просвети мой ум светом разума твоего. Вот что это значит. Слово мудрости. Дальше. Другому слово знание. Знание и внешнего, знание и духовного. Потому что можно все знать и не знать истины, не знать самого главного. А все ведение, все сокровища ведения заключаются во Христе. Он и может один давать нам через Духа Своего это ведение, это знание. Дальше, тем же Духом, иному вера. Вот вроде все верующие, мы все верующие, но мера-то веры от минимального, она может возрасти, я не знаю, до необъятной величины, до необъятной величины. Вот эта вера, которая не знает сомнений, Почему мы не могли изгнать и исцелить бесноватого лунатика? По неверию вашему. Вот у апостолов, и вдруг им Господь говорит, по неверию вашему вы не могли это сделать. Дальше, а причин для неверия очень много. Но все эти причины такие несерьезные, они кажутся нам серьезными. А в существе-то своем, простите за сравнение, выеденного яйца не стоит. Все эти наши сомнения против веры. Другому иному вера, иному дары исцелений. Потому что вот все искали прикасаться к нему. Ибо сила от него исходила и исцеляла всех. Не было такого недуга, который бы не мог исцелить Христос. Вот и тянулись. Дары исцелений имели многие святые. Да и сейчас есть люди. Это не те целители, которые неизвестно из каких источников черпают эту свою ложную силу и духовность. А вот то, что идет от Бога, дары исцелений, тем же духом. А тех, которых целят вот такие целители, с ними через полгода страшное, что происходит. Еще страшнее от этих целителей они заболевают. Дальше, тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Вот дар гласовали. Что это такое? Приточный духовный язык, который требует истолкователя, как притча. Притча требует истолкователя. Или же это знание иностранных языков, если угодно. Вот Ефрем Сирин, он очень хотел слушать Василия Великого на его языке, как сирийец, он не знал греческого языка. И по молитве получил сразу знание греческого языка. Дары языков, иному истолкование – все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. И здесь не какой-то волюнтаризм восточного деспота, как угодно. Вот этому дам, а этому не дам. Всем дается дар духа на пользу. Только нужно опознать в себе этот дар. Благодарить за этот дар. И заботиться о его возрастании. Это не какая-то вот статичная величина. Получил, вот, талант получил, сложил и спрятал. Приходит тот, кто дал этот дар, требует что? Требует. Он барыша требует. Почему-то не пустил этот дар в оборот. А вот я сохранил. Раб лукавый и нерадивый. Вот эти слова относятся без исключения ко всем нам. Мы нерадиво и лениво служим Господу. Какими-то все порывами, то подъем, то падение, то уныние, то какие-то неумеренные восторги, то набираем себя, а через месяц все это бросаем, что набрали на себя. Это все отсебячено, и все это нас разрушает. Надо себе... Изберем царский путь, средний путь, не уклоняясь ни сему, ни вама. Учитывайте каждые свои возможности, обстоятельства. И вот, исходя из этих, что-то делайте и для Господа Бога. Понемножку, и вот, но постоянно. И за это усердие ваша мера будет возрастать. Каждый... Как угодно, все это дарование Духа Святаго. Дальше он сравнивает эти дары с организмом человеческим. Пишет в 12 стихе. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы... одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Напоены одним духом. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано, из чрева, читай, из сердца потекут реки воды живой. Это было сказано, вот идет, можно сказать, крестный ход спускается с вершины Хромовой горы к подножию, где Силамский источник, брать воду в праздник Кущей, чтобы возлить ее как дар Богу в благодарность, чтобы он послал на будущий год ранние и поздние дожди. Вот самарянка у колодца беседует с Христом. Он ей говорит: пьющий воду сию возжаждет опять. А вода, которую я дам, самого-то человека сделает источником воды живой. Вот мы все должны быть напоены одним духом. А если мы напоены одним духом, между нами не должно быть и разногласий, и разночтений, разномыслий. Мы должны все говорить едино, потому что не разделился Христос. А вот говорят, что и между апостолами были разногласия, были, нам бы их разногласия. Так мы были бы святыми людьми. Нам бы их разногласия. Вот давайте определимся. Христианское общество, церковь, вот тех, которых мы знаем, что нам в планетарном решать этот вопрос. А вот мы же общаемся с очень небольшим по существу числом-то людей. И вот давайте посмотрим, рабы или свободные, напоены ли все мы одним Духом Божиим. Если бы это было так, между нами не было бы и разногласий, и различных мнений. Никто бы не настаивал на своем. А вот так бы так. Вот вы читаете, допустим, правила вслух и делаете ошибки. Другой стоит со стороны и слушает. Вот как ему быть? Как ему быть? А быть по-божьему-то нужно вот так. Если он вас спросит, скажи, пожалуйста, вот я читал или читала, не делал ли я ошибок? А вы должны ответить: сотвори любовь. Вот здесь-то и здесь ты прочла с ошибками. И ведь не будет никакого оскорбления и недовольства. А если вы так ее одернете, ну ты смотри, что ты читаешь, или грубо сделаете замечание, все, улетела любовь-то Христова. Пускай хоть вы и правы будете 101 раз, а любви-то нет. Сотвори любовь, надо сказать. А если, говорит, не спросит, не говори ничего. Пусть будет так. Придет другой момент, все это выяснится. А вот мы хотим, чтобы вот так сейчас, чтобы все по-моему-то было. Как лепим по своему образу. По образу Божию надо лепить, да не по своему. Прилагать людей не к себе, это ложные старцы приводят к себе, а к церкви. Дух Святой прилагает людей к церкви, а не к какой-то личности отдельной. Вот и дальше он развивает мысль, пишет: тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Вот, развивая эту мысль, он говорит, что нельзя дары противопоставлять один другому и считать дар пророчества выше дара исцеления или дар такой-то, да выше всех их дар рассуждений, а так дар смирения и любви. Так все они нужны и все необходимы в организме вот церковном. И если бы мы это с вами осознавали, мы бы воистину представляли из себя. Как вот в одном фильме этот снял его Юрий Воробьевский, там монах Афонский говорит, вот если бы в России-то да все имели Духа Святаго, да молились бы, то, говорит, это бы такой был щит над землей, что даже если бы сбросили атомную бомбу, она бы не упала на землю. Она бы разорвалась где-то там на мелкие кусочки. Потому что это такой щит из молитвы, который не может пробить никакой снаряд, никакая бомба. Но ведь нет этого. Нет. И как после этого свидетельствовать истину, когда между нами-то нет единства, и самое главное, нет любви подлинной. Потому знают, что вы мои ученики, если имеете любовь между собою. Потому что из всех дарований все прекратит свое существование. Посмотрите 1 Коринфянам и найдите 13 главу, нижнюю. Он пишет в 8 стихе. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, и знание упразднится. 13 стих. А теперь пребывают сии три. Вера, надежда, любовь. Вера отпадет, надежда отпадет, останется одна любовь. Поэтому не нужно, не сотвори себе кумира, даже из этих даров. Все дары, поскольку они исходят от Бога, необходимы и равноценны. Это вот так кратко сказать. Теперь мы застряли с вами на теме всемирная, всеобщая история человечества, происхождение мира и человека, грехопадение прародителей, истории людей до потопа. Скажу в общих чертах эти такие планетарные темы, что если их рассматривать вот так более подробно, это не хватит не только вот трехгодичных курсов, а и жизни все не хватит. И нам не нужно такого уже детального, нам нужно усвоить несколько основных положений, постулатов. Что можно сказать о происхождении мира? Мир не совечен Богу. Первое. Было, когда его не было. Бог творит мир из ничего. Он в собственном смысле творец. Бара глагол указывает, что мир Богом сотворен из ничего. Никакого субстрата, никакого исходного материала, никакой вечной материи, совечной Богу, не было. Нам говорили, что материя вечна, но изменяема. То, что изменяется, не может быть вечным. Почему Бог вечен? Потому что Он неизменяем. Поэтому творение мира происходит единственно силой Его всемогущества. Если Бог не нуждается в мире и не становится более блаженным, создав мир, зачем же Он его творит? У нас ответ должен быть только один – по Своей благости. Поскольку гностики всех мастей смотрели на материю как на зло, как на произведение Демиурга, злого духа, и, значит, оскорбляли величие Божие этим. Если Господь привел из небытия в бытие этот материальный мир и сказал, и вот все, что Он создал, хорошо весьма, значит, материальный мир действительно хорош и соответствует той цели и идее, с какой он был создан. Но самое прекрасное в этом творении – это человек. Малым чьим умаленный от ангела и созданный по образу и подобию Божию. Две версии, два рассказа, два повествования мы находим о творении человека в первой и второй главе. Посмотрите первую главу Бытия, 26 стих. 26 стих. В этом стихе мы читаем. «И сказал Бог», Бытия, первая глава, «сотворим человека». Сказал Бог, единственное число, сотворим человека, множественное, сотворим. Он с кем-то беседует, это совет. Таинственное указание на троичность лиц в Боге. По образу нашему и по подобию нашему. Образ и подобие – это не тавтология. Образ заключается в добродетели Духа. Это речь не о портретном сходстве. Не о портретном сходстве. Когда, что такое образ Божий в человеке? Да это образ Христов. В нас должен проявляться тот образ, который нам дан Творцом. Вот мы и похожи, мы христолюбивы, боголюбивы. Потому что Господь создал нас со стремлением к себе. Но заметьте, Он создал нас не из себя. Из Него только рожден Отец и исходит Святой Дух. А Он создал нас, вот используя материальное начало. Посмотрите вторую главу, 7 стих. «И сотворил Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Вот это раскрытие более подробное, вот первого рассказа, первой главы, 26 стиха. Итак, образ мы получаем при творении. «Научитесь от меня, яко кроток есть». И смирен сердцем, в благоразумии, в терпении, в вере, в кротости, в любви и состоит этот образ. Но, чтобы до совершенства довести, быть богоподобными, это задача каждого в процессе всей жизни. Мы получаем, но все это нужно довести до абсолютного бы совершенства. Потому что Спаситель в Нагорной проповеди поставил перед нами эту задачу. Итак, будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен есть. Вот к какому совершенству. Это недостижимое совершенство, но это постоянная задача. Это идеал, который мы должны пред собой иметь. Человек не может жить без такого идеала. Все стремятся к идеалу, все понимают его красоту. Но достичь, реализовать, осуществить в себе. Кто такие преподобные, превосходные степени? Это те люди, которые в процессе своей жизни в превосходной степени осуществили вот этот призыв. Будьте совершенны, как Отец мой Небесный совершен есть. Следовательно, образ мы имеем по творению, а подобие достигаем в процессе подвижнической духовной жизни. Подвиг. Подвиг через духовную брань. Дальше. А вот из праха земного. Да, в теле человека те же элементы самые, которые встречаются в окружающей нас природе. На 80% он состоит из воды. И дальше таблица Менделеева в нем очень тоже прослеживается. А дыхание жизни, вот это духовное начало, он не только оживил человека, но и выделил его из ряда живых существ, наделив его таким разумом и сознанием, какого нет у животных. Вот животные, смотрите, они чувствуют превосходство человека. И вот Иоанн Златоуст говорит, а в чем же подобие-то? И образ-то Божий заключается в человеке. И вот прочитав этот 26 стих, мы читаем дальше. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека». По образу своему, по образу Божию сотворил его. А вот подобие опущено, подобие надо достигать. Иск мужчину и женщину сотворил их. Как понимать это выражение? Не был сначала человек двуполым существом, мужчина и женщина в одной. Это написано, а объяснение дается, как создана была жена. Во второй главе давайте посмотрим, как она была создана. 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». А вот перед этим, вот Господь-то привел к нему всех животных. Чтобы человек уже нарисал имена животным. А нарисать имена может только существо, обладающее высоким разумом, которое может из множества признаков найти основной и по нему дать название вещи, предмету. По восточным понятиям назвать по имени, закрепить над этим существом власть. Это богоподобные уже качества. Если до этого Господь давал имена и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, то здесь сам человек дает имена. И сказано, и нарек 20 стих, человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым. Но для человека не нашлось помощника, подобного ему. Он увидел, что вот общаться с ними на достойном его уровне он не может. Он превосходит их всех по своим и умственным, и качествам, по своему сознанию, по религиозному в нем началу. Можно ли говорить о религии у животных, у растений? Может быть, в каком-то относительном смысле и можно, потому что все творение призывается к прославлению Бога. Птенцы ворона просят у Бога пищи. Все вопиет Богу. Прочитайте молитву, которую воспели отроки пищи вавилонской. Они обращаются ко всему творению. Хвалите Господа, гади, птицы пернаты, звери, змеи, снег, голодь, дух бурен, всякое дыхание дохвалит Господа. Но разумную хвалу Богу приносит только человек. И вот он увидел, что для человека не нашлось помощника подобного ему. Так навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр. Уж как не иронизировали на этом деле. Он сотворил его из усии, из той же природы, что и Адам, ее. Она не отдельно, а из него. Вот на том, что она создана из него, единосущна ему, и называются они так, муж Иш по-еврейски, а жена Иша, мужняя, происходит она, они в единстве и рассматриваются. На этом основано и единство брака, нерасторжимость его, и любовь между людьми, они одной природы. И вот здесь Так об этом и говорится. Крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку. Это описательные, эти вот описательные моменты, мы не должны понимать буквально, они от нас сокрыты. Взял, закрыл, подул. Напрашивается просто вот восточный гончар, который лепит из глины сначала, а потом оживляет. Это неустранимое, так сказать, препятствие, когда приходится объяснять вот такие изначальные моменты. И относиться к ним нужно с такой, знаете, с сознанием того, что за этими вот описаниями кроется глубокое что-то, такое, что во что и проникнуть-то мы не можем. И понять-то как следует не можем. Поэтому лучше ограничиваться теми откровениями, какие даны в самом Священном Писании, и не выходить за эти пределы. Вот появляется чета. Адам, Ева, жизнь. Она получает это имя после грехопадения. И проснувшись, он в пророческом вдохновении говорит, Адам, 23 стих, «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа своего». И дальше на этом вот и основывается нерасторжимость брака. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти, одна плоть». Их невинное девственное состояние, были оба наги они, Адам и жена его, и не стыдились, потому что в их сердце не было похоти. А похоть рождает нечистый взгляд. Не было этих взглядов таких нечистых. Не было похотливого желания. Они как были покрыты славой Божией. Возьмите все, придете. Добротолюбие, первый том. Мы должны в этих вопросах ссылаться на тех, кто не нам чета в духовной жизни. Это Антоний и Макарий Великий. Вот что пишет Макарий? Первый том начинается с Антония, второй идет Макарий Великий Египетский. Вот у него рассуждение, что из себя представлял человек до падения и чем он стал после падения. Он говорит, что человек до падения... Ой, выключите. Вот. Ибо взята от мужа своего. Что нужно сказать на эту тему? Он, в нем обитал Логос. Он видел духовный мир. Он различал духов. Он обладал колоссальным знанием. Он чувствовал приближение Бога. Его всему учил Логос. И вдруг, после таких дарований, после того, как его одарил Господь совершить и нарушить заповедь, Симеон Новый Богослов так и скажет, посмотри, кого послушал Адам. И ты поймешь, как велико его падение. Мы все сводим вот к тому, что взял запретный плод. Да не в запретном плоде дело, а в том, что он нарушил волю-то Божию. Он захотел стать богоподобным помимо Бога. Ведь дьявол, как Мефистофель, он искажает всю картину. И вот Христос Господь говорит, что соблюдая заповеди, вы будете богоподобны. И дьявол ведь не прямым текстом склоняет человека к греху, а он тоже ему предлагает богоподобие. Нет, если вкусите, будете как боги, знающие добро и зло. Да разве можно обладать без Бога знанием добра и зла? Да если бы и можно было, а как может человек управлять и использовать это свое знание? В каких целях он может это знание свое использовать? В самых ведь страшных. Поэтому дьявол предлагает человеку тоже богоподобие. Вопреки тому, что было сказано, если ты вкусишь, смертью умрешь. Конкретно было сказано, посмотрите, 15 стих. «И взял Господь» 2 главы, «Бог человека, которого создал, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Но ведь Адам-то не умер в тот же самый день. Обязательно, когда вот будете читать первые главы вот книги Бытия, первые 10, обязательно у вас под руками должен быть, знаете кто, Нил Мироточивый. Есть книга «Посмертные речения Нила Мироточивого». Этот монах 16 века являлся монаху, нерадивому, безграмотному, грешному монаху 19 века. Книга так и называется «Посмертные речения Нила Мироточивого». Вот он ему и раскрывал очень многое, в том числе и из Писания. И вот относительно грехопадения он так и говорит, что беседу Евы с дьяволом слушал Адам и услаждался ей. Поэтому и он вступил, дала мужу своему, и он ел. Откуда мы это знаем? А вот свидетельство этого небесного посланника. Очень много раскрывается там таких моментов, каких вы не найдете ни в каких богословских ученых трудах. Так вот, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. А ведь Адам-то жил 930 лет. Как же перевести? Акила или Аквила, переводчик 2-го столетия, он тоже пересказал Библию, сделал перевод, но преследовал не буквальный перевод, а смысловой. И вот эти слова «в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь», он передал так. В день, в который ты вкусишь, станешь смертным. То есть в тебя войдет вирус смерти и постепенно разрушит тебя. И ты умрешь. А до этого человек был, предполагался, что и по телу будет жить вечно, и по духу. И вот первая смерть, это разлучение души с телом. Тело впустило в себя яд. Этот яд стал его отравлять и давил. Но есть вторая смерть, более страшная, чем по телу. Не бойтесь от убивающих тела, души же не могущих убить. А вот есть вторая смерть, это разлучение души с Богом. Вот это страшная смерть. Это страшно, и можно поэтому при жизни быть мертвым. Так епископу одному Лаодикийской церкви, скажем, было сказано. Ты думаешь, что ты жив, но ты мертв. При жизни можно быть мертвецом ходячим. Так вот, в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Познание дается через послушание. Древо не сообщало знания. Оно не обладало такой магической силой. Оно названо так по опыту, какой испытал человек. Он опытно познал, какое добро слушать Бога и какое зло, когда его заповедь мы приступаем. Древо познания добра и зла. Поэтому не будем прельщаться познанием, которое уводит нас от Бога. И вообще ко всему критерий какой? Чем бы вы ни занимались, чем бы вы ни увлекались, вы должны определяться, а как это отражается на вашей духовной жизни, на вашей молитве, на вашем духовном состоянии. Способствует это вашему развитию? Или, напротив, вы становитесь холодными, безразличными и всякими другими, нехорошими? Тогда эти дела нужно оставлять, чтобы не уйти далече от пути и не заблудиться, как заблудилось ветхозаветное человечество. Откройте все 53 главу Исаии пророка. Это заложите, а 53 главу откройте. 53 глава – это апогей пророческого прозрения. Исаия, 53 глава. Пророк Исаия. Вот здесь о Христе, страдающем муже, муже скорбей, говорится так. 6 стих. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. А вот совратиться каждый на свою дорогу – это и есть беспутие, путь в никуда, путь в погибель. Каждый на свою дорогу. У нас должен быть ведь один путь-то. Наша цель – Христос, к которой мы должны идти. Он одновременно и путь, по которому мы должны идти, чтобы прийти к этой цели. Если мы изберем его своей целью, а пойдем не тем путем, какой он указал, мы не к нему придем, а уйдем в обратную сторону. Совратились, это будет беспутие. И что последовало? И Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. А вот дальше идут слова, которые священник каждое утро, если идет литургия, на проскомидии, заготавливая агнец, который станет во время эпиклезиса телом Христовым, употребляет вот из этой главы этого пророка Исаии. Мы коснемся этого вопроса в следующий раз, а теперь, чтобы не уходить далеко, возвращаемся опять ко второй главе. Вот. Чтобы мы не понимали эти главы первые аллегорические и не видели в них отражения шумеро-ассирийских каких-то мифов, как и хотят многие видеть. Это мифология, переработанная мифология шумеров и ассирийцев. Вот из междуречия к нам пришло все это. Библия и Бабель. Библия и Вавилон. Вот питательная среда для этих повествований. Никакой мифологии в Библии нет. Вот то, что мы встречаем аналогично в мифологиях языческих, это и есть отпадение и заблуждение. А вот здесь истина, а не отражение этих миф. Хорошо. Дается, чтобы мы не понимали эти главы аллегорические, дается вот конкретно география рая. 10 стих 2 главы. Из Эдема выходила река для орошения рая. И потом разделялась на 4 реки. Имя одной Фисон. Она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото. И золото той земли хорошее. Там бдолах и камень оникс. Бдолах, думают, что это янтарь природный. Камень оникс, посмотрите, что этот оникс представляет в магазине, увидите, где продаются драгоценности. Имя второй реки Гихон, Геон. Она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки Хиддакиль, Тигр. Она протекает пред Ассирией, четвертая река Ефрат. Вот согласно указаниям вот этим, вот надо искать рай на территории современного Ирака. Междуречье, Месопотамия. Вот, а что такое Пифон, Фисон и Геон или Гихон? То здесь мнений столько, что и не перечислить. То ли это рукотворные каналы, то ли это притоки. Но дело в том, что местность-то вся намытая этими реками, илистая, и часто и Тигр, и Ефрат прорывали себе новые русла, уклоняясь от прежнего на большие километры. И все-таки Ориентир есть эта территория современного Ирака. Вот там, где происходят сейчас такие страшные. И по существу, опять вся мировая политика опять завязана на этом ближневосточном узле. Возьмите Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Ливан. Вот это все сейчас взрывоопасный такой котел, а где происходили все вот эти библейские события. Так, но потоп настолько изменил поверхность земли, что найти, вот искать рай, искать ковчег Ноев, остановился на Арарате, это я не знаю. Нужно ли это делать? Следовательно, историческое это описание, а не мифология. И заканчивается глава вот этим блаженным состоянием их. Были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Вот этот вопрос поднимается в Евангелии от Матфея, 19 глава. Открывайте Евангелие от Матфея, 19 главу, и в этой 19 главе решается вот какой вопрос. 3 стих. «И приступили к нему» – Матфея, 19 глава. «Фарисеи, искушая его, и говорили: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их, слил, соединил? И сказал, посему оставить человек отца и мать, и прилепиться к жене своей, и будут два одной плотью. Так что они уже не двое, но одна плоть. И так, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Они говорят ему, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться с ним? Он говорит им, Моисей, по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими. А сначала не было так. Вот идеал брака, и он там был уже в форме моногамии. Но мы видим, что выдержать этот идеал было трудно тем людям. И полигамия, пышным светом, гаремы, многоженство, полигамия, все это имело место даже в жизни патриархов. Хорошо. Третья глава грехопадения. Змей же был хитрее всех. Вот я бы вам порекомендовал для такого наслаждения эстетического почитать Джона Мильтона «Потерянный и возвращенный рай». Мильтон. «Потерянный и возвращенный рай». Это такая поэма, где он описывает, как произошла война на небе, как были свергнуты демоны в ад, как они там организовались и стали решать, как отомстить Богу и как вести с ним войну. И каждый предлагал свои решения, но всех их отверг Люцифер и сказал, нам нужно выяснить, когда еще мы были там, мы слышали, что Бог хочет создать какое-то существо малым чим, отличное от нас. Нужно выяснить, на какой планете оно, это существо, он его поместил, и его совратить. Вот это и будет наша месть Богу. А лично ему что мы можем сделать? Ничего. Вот и показано, как он выбирается из этого ада, как узнает, на какой планете человек, как он приступает к нему и его совращает. Но это художественное произведение. А в Писании все это за скобками. И текст такой, что вот нужно читать то, что есть. Змей был хитрее. Это лукавство, а хитрость – это лукавство. Это искуситель. Господь его назвал отцом лжи. Вот давайте, о каком змее идет речь. Открывайте 8 главу Евангелия от Иоанна. Мы все время должны Ветхий Завет комментировать новым, рассматривая Писание в его единстве. 8 глава, очень важная глава. Евангелие от Иоанна. Смотрите, здесь какие слова есть. Тогда сказал 31 стих. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. То есть проповедь нужно не просто принять, а пребывать, усвоить ее, сделать своей и по ней жить, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Как только они услышали слово «свободный», они приняли это как намек на их зависимость от римского ига, которое они не хотели признавать, которые ненавидели и готовы души были положить свои, чтобы только нашелся Мессия, предводитель, и повел их. И вот когда Господь им говорит об этой свободе, внутренней свободе, они понимают это как намек на их зависимость политическую. мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Вот о каком рабстве он говорит, о какой несвободе. Ведь мы рабы, поскольку являемся рабами греха, тех пристрастий, тех привычек, которые превратились в похоти и руководят нами, как хотят. И мы ничего им не можем противопоставить, потому что воля наша ослаблена грехом. Привычка превыше всего становится. Порок усваивается и уже движет нами. Так что я делаю то, чего не хочу. Я осознаю, что я не то делаю. И все же делаю. Апостол скажет: «Так кто же меня заставляет такое делать? Живущий во мне грех. От моей свободы не осталось ничего, одни только слова. Одни только слова остались. Грех занял все, все мое нутро. Делающий грех есть раб греха, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын, он имеет в виду себя, освободит вас, то истинно свободны будете. Знаю, что вы семя Авраамова, однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас. Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». Опять загадка. Что же он хочет? Кого он разумеет под отцом нашим? Сказали ему в ответ: «Отец наш есть Авраам». Да, мы происходим от Авраама. И Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама вы делали бы. А теперь ищите убить меня». Человека делает акцент на своей человеческой природе, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Опять: «Вы делаете дела отца вашего». Недоумение не рассеялось. Так если не Авраам, кого же он разумеет под отцом? На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены. Одного отца имеем, Бога». Знаете, слово «любодеяние» на библейском языке носит понятие не только известного греха, но и измены Богу. Уклонение от истинной веры выдало поклонство. Вот пророку Осии Господь велит идти взять в жены блудницу и родить от нее детей блуда в знамение, что сильно блудодействует земля, отступив от Господа. Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога. Иисус сказал: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слово мое». И дальше слова, как удар хлыста по лицу. Вот как быть с этими словами? К кому, к каким иудеям их относить? К современникам ли? Его? Или и сейчас они имеют силу? «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Вот и избранный вам народ. Вот и богоизбранный. Ну-ка, как эти слова читать? Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца, а это уже вот в рай от начала. И не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Вот этот отец лжи, не устоявший в истине, но обладающий громадным знанием силы и способности обольщать, вот и приступил к Еве. Обращайте внимание, что не к мужу приступил, а к женщине, как очевидно, более эмоциональной, более такой вот. И дальше, а вот дальше-то что сказать-то? В конец закончено все. Но не будем сминать все это, продолжим в следующий раз. Прошу, возьмите все, кто писал работы. Не все передают. Вот приходит дама ко мне второй раз. Она подала работу. Я все отдаю работы. Некоторые берут, говорят, передадим, и не передают. И вот она пропала, работа у нее. Как? Ведь это не... Возьмите и передавайте тем, кого нет и кого вы знаете. Thank you.